верный, сведущий в духовной науке человек, вовлекать идущего путем самсары невежду в кармическую деятельность, тем самым помогая ему еще больше запутываться в сетях материального бытия. Если слепой сбился с пути и идет навстречу опасности, неужели порядочный человек, видя это, не остановит его? Неужели он позволит ему продолжать свой путь? Мудрые, добросердечные люди никогда не допустят подобного. Комментария нет. Текст 18. Гуру на сасят сва джано на сасят, питана сасят джанани на сасят. Дай вам на татсян на паштишча сасян, на мочает тя сам петам ритюм. Тот, кто не способен вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, отцом, матерью или полубогом, которому поклоняются простые смертные. Комментарий Шрилы Прабхупады. Вокруг так много духовных учителей, однако, как утверждает Господь Ришабхадева, человек не должен становиться духовным учителем, если он не способен вызволить своих учеников из круговорота рождения и смерти. В сущности, тот, кто не является чистым преданным Кришны, не в состоянии вызволить из этого круговорота даже самого себя. Тяктва адягам пунарджанма найтимам этисорджуна. Единственный способ положить конец рождению и смерти – это вернуться домой к Богу. Но как можно вернуться к Богу, не познав Его? Джанма карма чаме дивьям эвам йоветти татвата. В этой связи можно привести немало примеров из истории. Так Махараджа Бали отверг своего гуру Шукрачарью, поскольку тот оказался не способен вызволить его из круговорота рождения и смерти. Шукрачарья не был чистым преданным Господа. Он шел путем кармической деятельности и стал возражать, когда Махараджа Бали решил отдать все, чем владел Господу Вишну. На самом деле отдать все Господу – долг каждого, ибо Господу принадлежит все сущее. Бхагавад-гите Верховный Господь говорит: «Яд караши, яд ашнаси, яд джухаши дадаси яд, я тапаси ясика унтия тат курушвам ат арпанам». О сын Кунти, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни приносил в жертву и не отдавал, и какую бы аскезу ни совершал, делай это как подношение мне. Это и есть бхакти. Отдать все Верховному Господу способен лишь тот, кто предан Ему. Тот же, кто не предан Господу, не вправе становиться духовным учителем, мужем, отцом или матерью. Другой подобный случай произошел с женами брахманов, проводивших жертвоприношения. Ради того, чтобы удовлетворить Кришну, эти женщины оставили свои семьи. Вот пример того, как жена отвергает мужа, который не в состоянии спасти ее из когтей рождения и смерти. По этой же причине Махараджа Прахлада отверг своего отца, а Махараджа Бхарата свою мать. Джанани на отца сят. Слово «дай вам» указывает на полубога, также на любого, кто является объектом поклонения или почитания. Обычно объектами почитания становятся духовный учитель, муж, отец, мать, старшие члены семьи, однако, по словам Ришабхадевы, занимать такое положение позволено далеко не каждому. Тот, кто хочет стать мужем, отцом или духовным учителем, должен прежде всего быть способным избавить своих подопечных от необходимости снова и снова рождаться и умирать. Иначе он станет обманщиком и покроет свое имя позором. Каждый, кто становится отцом или духовным учителем, должен очень хорошо сознавать свою ответственность за детей или учеников. Добросовестно выполнять эти обязанности может только тот, кто знает, как вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти. Кастам своям татапхигё випашчит. Авидьяяман таривартаманам, дриштва пунастамса гринакку буддхим, прайоджает тутпатхагам ятантам. Разве станет милосердный, сведущий в духовной науке человек, вовлекать идущего путем самсары невежду в кармическую деятельность, тем самым помогая ему еще больше запутываться в сетях материального бытия? Если слепой сбился с пути и идет навстречу опасности, неужели порядочный человек, видя это, не остановит его? Неужели он позволит ему продолжать свой путь? Мудрые и добросердечные люди никогда не допустят подобного. Тот, кто не способен вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, отцом, матерью или полубогом, которому поклоняются простые смертные. Наставление Господа Ришабхадевы. Песня 5, глава 5, тексты 17-18. Господь Ришабхадев действует наставление и с точки зрения Парамахамсы. Есть много разных точек зрения, много можно слышать обсуждений, что такое хорошо, что такое плохо. У каждого есть понятие, но здесь описывается точка Бхагаватам, Шримад Бхагаватам. С позиции высшей цели, достижения высшей цели. И ради этого можно пожертвовать всем, чем угодно. Таковы условия. Вся жизнь человека, его собственность, все его энергии предназначены для яги. Яги значит жертва. В жертву приносятся мысли, слова, поступки. Прабхупада говорит, что иногда люди думают, что если жертвовать какой-то собственностью, это называется бхакти. Он говорит, нет, не обязательно. Это так. Это еще относится к карме. Это может просто благочестивая деятельность. Бхакти мы должны отдавать частичку сердца вместе с собственностью. Это внутренний процесс еще. Все может быть окрашено энергией бхакти, либо ничего. Все может быть духовным, либо материальным. И это вопрос очень индивидуальный, личный. Трудно этому учить извне. Очень сложно. Что, в конце концов, предаться или нет, решает только сам человек. И если он не хочет предаваться Кришне, Прахлада Махарадж говорит, ему не поможет ничего. Ни коллективное обсуждение, ни наставление шастр, ни духовная практика. Ничего не возымеет действия на него, на этого человека. Если он решителен жить, продолжать в материальном мире, нет средств никаких. Все, что он будет делать, будет имитация материального. Бхакти нет в материальном мире. Иногда люди имитируют какие-то измы возвышенные. То есть, по сути, они скрывают недостатки таким образом. Как вчера мы вспоминали, что Прабхупада говорит, коммунизм, капитализм, что это такое? Потому что зависть и жадность. Но эти измы, они скрывают эти вещи. Я коммунист. Никто не скажет, я завистник. Также есть такие усилия людей, как борьба за мир, например. За общее благо, за равенство и братство. Они убивают друг друга ради этого. Это тоже способ скрыть недостатки. За этими возвышенными измами всегда есть какая-то вражда, какие-то недостатки. Имитация это называется. Внешне это все очень привлекательно выглядит, все, что в этом мире. Реклама, лозунги. Всегда только хорошее, посмотрите. Везде, во всех городах, все самое лучшее. Ну, конечно, иногда уже и плохое рекламируется, понятно. Это развивается. Но начинается все с самого лучшего. С нами Бог. Кто не с нами, тот против нас. Потом эти вещи приобретают другой смысл. От них отказываются и выдвигают другие лозунги. Потом от них отказываются другие лозунги. И в конце концов мы видим через некоторое время, что это просто пороки человеческие. Они стали очевидны уже. Рекламируют самые ужасные вещи уже. И люди думают, что это хорошо. Имитация, рано или поздно, говорится, она раскрывает себя. Это не может продолжаться долго. Как Прабхупад сказал, наука не может долго обманывать людей. Любой обман не может очень долго длиться. Сказал, еще максимум 50 лет, и люди разочаруются в ней. Никто не будет доверять науке. И он сказал, что науки как таковой нет. И люди не имеют правильного образования, должного образования внутреннего. Чтобы стать преданным, необходимо перемены в сердце, перемены в жизни. И обычно в Кали-югу никто не хочет менять свое существование. Для этого необходим гуру, старшие члены семейства. Это их функции. Но я вижу, что ребенок не хочет меняться. Иди учись, не хочу. Ты должен учиться, я не очень хочу, я хочу гулять. Хочу играть. Ты должен стать честным. Как мне стать честным вокруг мошенники? Это трудно. Ты должен стать чистым. Не раз в неделю мыться, а каждый день. Это тоже покажется хлопотным для обычного человека. Это трудное дело приучить к каким-то высоким стандартам поведения, то есть именно к истине. Поскольку необходимо знание, что материальная природа, она оскверняет существование человека, поэтому нам необходимо усилия, чтобы всегда находиться в чистоте. Да и естественно, одежду нужно стирать, например. Кто-то спросит, а почему еще так устроено? Я не хочу стирать одежду, хочу быть грязным. Как хиппи, они просто трачут волосы, одевают, и они живут в одной одежде иногда годами. Очень-очень нечистое существование. Тамаси. Потому что философски они думают, а почему это чисто и грязно? Кто это сказал так? Разве нет? Разве это не одно и то же? Чисто философски, как Господь Читания, он говорил об этом. Матери Шачи. Почему ты ешь глину? Она спросила. Глина и конфеты одно и то же. Это элементы земли. Это была философия. Имперсонально стал проповедовать матери, будучи ребенком, эту философию. Говорит, а какая разница? Конфеты — это элементы земли, воды, огня, воздуха, эфира, глина — то же самое. Там тоже земля, вода, огонь, воздух, эфир. Какая разница? Что конфеты, что глина — одно и то же. Да, сказала она, была женой брахмана. Я должна была разъяснить философскую концепцию, не просто запретить. Дать образование ребенку. Сказал, да, конечно, с этой точки зрения это одно и то же, но применяется по-разному. Земля и вода, и эфир в форме глины используются по другому назначению, а в форме конфет они используются иначе. Они разнообразны. Есть разнообразие. Поэтому отсюда появляется чистое, нечистое. И тогда он сел на горшки. Пошел в кучу мусора. Уселся на горшках, играет там. Это нечисто. А? Немай, ты что там делаешь? Горшки, они были, в них готовилась пища, и это нечисто. После приготовления они становятся нечистыми. Мама, неправда, выброшенные горшки, они не чистые, не грязные, сказал Господь Читания. Он все-таки нашел, видите, возможность. Не чистые, не грязные. В которых уже долго не готовят, они не могут быть не чистыми, не грязными. И далее. Мать Шачина удивилась, что сын очень разумен. Она начинает различать, где чистое, где нечистое, где нейтральное. Наука очень практична, но научить этому трудное дело. Если вы скажете, вот это нечисто, то кто тебе сказал, что это нечисто? Как ты руками ешь, ты ешь и тут же берешь что-то руками, но я же ем ложкой, почему? Рука у меня чистая, считает человек. Или как Бхактивинода Тхакур сказал, что если кто-то не ставит тилаку на лоб, то этот лоб подобен крематорию. Так сказал. Но кто-то может спросить, а почему? Ну с какой стати это так? Ну так говорят шастры. Все эти тонкости очень важно изучить, но привить эти вещи может гуру, или отец, или мать, если они преданные. Они способны привить это с рождения ребенку. Он может ощутить вкус этих моментов чистоты. Чистый ум, чистое тело, чистые поступки и речь. И это вкус. На уровне вкуса постигается сознание Кришны. Не на уровне логики. Это чистое, это нечистое, но я не чувствую разницы. Нет. Если мы последуем правилам чистоты, стандартам бхакти, преданного служения, мы сразу ощутим эту разницу, что жизнь, мы чувствуем, меняется внутренне, и окружающее тоже. Но стандарты чистоты, они, их нужно поддерживать, поскольку материальная природа нечиста по своей природе. По своей природе она нечиста. Стоит нам помыться, и уже завтра нужно снова мыться, или вечером еще раз нужно мыться. Зачем умываться? Завтра все равно придется умываться, думают люди. Зачем сегодня это делать? Все равно каждый день мы это делаем. День можно пропустить. Трудно. Трудно следовать всем правилам предписания. Мы сталкиваемся с этим здесь, особенно поскольку мир он основан сейчас на неправильных взаимоотношениях, на оскверненных отношениях. Это нечистое место очень. Посмотрим, как общаются кармические люди. Подобно аду в поездах ездить, например, где близко очень сталкиваешься с ним, в автобусах, в общественных транспортах, вообще там, где есть люди, вокзалы. Это очень-очень чистые места. Мы ехали в одном вагоне, там было некого, мы были вдвоем, наверное. Может быть, один-два обычных человека, и они портили всю атмосферу в всем вагоне. Просто будут покурить, и все. Все, и уже на несколько часов. И также они смотрят странно на людей. Смотрят молча из-под лоби и думают что-то. Кто такие? Ум осквернен, негативен у них. Поступки негативные, слова тоже. Они через слово не что-то вылетает негативное. Всегда они напоминают о чем-то грязном. Их вид, их слова, их поступки. Все-все-все. Это очень, это называется скверное. Нужно очистить. Очистить поступки, очистить ум. Выбросить все это грязь. Сигареты, наркотики, чай, кофе. Все это нужно выбросить. Интоксикация, азартные игры, незаконный секс, это корень нечистоты. И культура такова, что человек себя чувствует комфортно, когда у него есть место для курения, тут же рядом туалет, тут же рядом можно лечь, поспать, тут же можно проснуться, выпить чаю и поесть. Чувствует, что это комфорт. Все в одном месте, и туалет, и кухня, и курить можно. Если вы приходите к таким людям в квартиру, они именно это все делают все в одном месте. Считается комфорт. И они устраивают так, что здесь же кондиционер, здесь же в одном месте, чтобы какой-то комфорт обеспечить. Они думают, что это очень удобно. Два шага вперед телевизор, два шага назад туалет, Жванецкий так говорил. Это комфорт современной цивилизации. Так он смеялся. В этом что-то есть. Но физическая культура, она руководствуется больше не комфортом, а принципами чистоты. То, что чисто, то и важно, то полезно. Так устроена должна быть жизнь. Туалет подальше от жилища обычно делают. Люди уходят куда-нибудь в поля в Индии, где туалетов нет, уходят в поля. Вот каждое утро вы смотрите весь поселок там. По всему полю можно видеть. Очень просто все. Только через поля потом не ходите. Они хорошо удобряются каждое утро. Мы когда шли через поле, боже мой, там было не пройти. Во Вриндаване. Но Прабхупада сказал, конечно, это не очень цивилизованно. Цивилизованно делают туалеты все же. Но в нужном месте это нужно делать. Также в нужном месте нужно сделать прием пищи. Видите, все это нужно организовывать. Кажется, простые вещи. И мы здесь живем, иногда даже не придаем этому значения. Это привычка называется. Но это все тормозит нашу духовную жизнь. Можем даже не понимать, что в этом так серьезное дело. Даже если тилаку не ставить каждый день на лоб, это может стать препятствием сознания Кришны. Не раньше с вами он приезжал без тилаки первые поездки. Но он сказал, я ставлю каждое утро тилаку водой. Я беру воду, предлагаю его, делаю воду Ганги, и водой ставлю тилаки все равно. Читаю мантры, ставлю тилаки на все тело. Их не видно, но они есть. Вайшнавская культура. Есть много наставлений, очень хороших. Если им последовать, обязательно будет результат. Очень хороший. Если пренебречь, можно понять, почему не получается. Почему так? Материальный мир влияет на меня. Работа, окружение, улица. Слишком сильно на меня это все влияет. Я вроде повторяю мантру. Но необходимо еще развить решимость. Мантра должна повторяться в очень самоотверженном настроении. В очень самоотреченном настроении, умонастроении. Она не просто должна повторяться с материальными желаниями и мыслями. Это оскорбление. Они очень препятствуют духовной жизни. Необходимо поддерживать внутреннюю решимость, что воспевая, мы идем к Кришне, и мы уходим из этого мира. С каждым шагом мы отдаляемся дальше, дальше, дальше отсюда. Вот в этом настроении результат будет происходить каждый день, будет какое-то продвижение, прогресс. И долг учителя, гуру говорится, вот дать такой пример, учить учеников, как уйти из этого мира, как вернуться к Богу. Отречение, знание, необходимо такое образование. И все начинается со стандартов чистоты. Мы уйдем из нечистого места, правда? Если мы видим, что это нечисто, мы не будем долго оставаться. Нечисто означает очень неприятно. Неприятно долго находиться. Сможем ли, представьте, в общественном туалете садхана-бхакти соблюдать? А на Западе можно. Там туалеты очень чистые. Там очень чистые туалеты. Там нет ни запахов, нет ничего. Там очень приятные запахи, там очень чистые кафели зеркальные всегда. Рахинсута Прабху там всегда распространял книги в туалете, повторял мантру. в Швейцарии. Когда он сказал, мы были очень удивлены. Он сказал, говорит, погодите, но я не объяснил, потому что это не русские туалеты общественные. Где вы заходите, теряете сознание сразу же. Вас просто бьет буквально, просто вышибает всю благость мгновенно сразу же. Сейчас они стали чище, конечно. В Индии тоже есть такие туалеты. К ним еще начинает подходить, там уже море. И там просто сбивает вас навзничь, опрокидывает. Очень много похожего. И если такое место нечистое, то мы, несомненно, уйдем. Поэтому пример ухода из этого мира, он таков. Не так, что человек сожалеет, Боже, я ухожу, тут мои родственники, тут мои дети, тут мои деньги. Я так много сделал, еще много не успел, я ухожу отсюда, какая скорбь, какая жалость. Пример дается другой. Человек садится испражняться. Потом, едва оглянувшись на свое произведение, он не сразу уходит оттуда и не возвращается никогда. Правда. Вот с таким настроением человек уходит из материального мира. Он должен различать чистое и нечистое. Иначе это он не сможет сделать. Если он думает, что материальная жизнь довольно привлекательная, ошибается. Нужны стандарты чистоты. И Хари Кришна мантра, она необходима для того, чтобы поддерживать чистоту в уме, высший стандарт чистоты. Это означает, мы должны почувствовать, где этот стандарт, изучая Бхагаватам. Если такие стихи, подобные стихи Бхагаватам, вызывают у нас радость, счастье, ум чист. Если напряжение, не очень. Если сомнение, он еще более нечист. Если отвержение, он очень грязный. Больному желтухой дайте сахар. Не сможет принять, отвратительно. По мере выздоровления вкуснее, 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 вкуснее. Очень вкусно. Также Бхагаватам, это является высший эталон. Бхагаватам не идет на компромисс, она описывается с очень чистой платформы, с трансцендентального уровня. Поэтому люди, привязанные к материальному, они критикуют Шримад Бхагаватам. Кто это все написал? Авторитетно ли все это? Они будут всегда это говорить. Но преданные, которые поднимаются по этому пути вверх, они ощущают увеличивающуюся радость, и такие наставления принимают как нектар. О, еще возможность есть у меня прогрессировать. Я и не знал. Хорошо, что мне напомнили об этом. А важно, оказывается, ставить тилаки и 2 раза в день принимать омовение. И нужно каждый день стараться это делать. Тогда мы сможем, может быть, лучше читать книги. Говорится, что омовение, оно устраняет болезни. Если правильно принимается омовение, с удовольствием нужно принимать омовение. Я однажды пришел вечером, он был уставший. Один старший преданный жил у нас. Я говорю, устал, нужно спать ложиться. Он говорит, иди прими омовение. Я говорю, невозможное дело, просто валюсь с ног. Ты когда-нибудь жалел, что ты совершил омовение? Вспомни. Я вспомнил. Такого не было никогда. Иди, говорит, принимай омовение. Это всегда дает нам новую энергию. Нужно всегда чувствовать, что омываемся от скверны. Так же, как принимаем прасад, мы очищаемся от скверны. Принимаем омовение, очищаемся от скверны. Одеваем новую одежду, очищаемся от скверны. Ставим тилаки, очищаемся от скверны. Повторяем мантру, очищаемся от скверны. Жизнь будет очень радостной. На каждом шагу мы должны очищаться. Вся жизнь предназначена для очищения. Тапа называется, аскеза это. Образ жизни, этапа. Чувствуем удовольствие, мы миримся с грязью. Просто в форме комфорта это сделать, как эти современные гостиницы. Недавно мы летали в Астану, в Казахстане. Каким-то высокопоставленным людям мы нас поселили в какие-то очень хорошие гостиницы. Там все блестит просто. Это ужасно. Там атмосфера грязная очень. Это внешний лоск только. Даже когда омовение делаете, вы не очищаете чувства. Это гостиницы, где люди занимаются чем попало. Это место чувственных наслаждений, тайных причем, чаще всего. Вот такие номера люкс они берут. Когда попадаете туда, вы чувствуете, что это публичный дом просто. Вы даже не можете не стоять, только висеть в воздухе, и то противно. Вы еще должны лечь и спать там. Ну, конечно, это принимается ради проповеди иногда. Но я говорю просто о наших чувствах. Не говоря уже о поездах, в которых мы живем уже 2 месяца последних. В самолетах легче, потому что там некогда заниматься чувством наслаждения, только поедят, немножко поспят, все, и тут же выходят. Но там страшно очень. Очень большая скорость и высоко. Хорошо, что есть этот фюзеляж, представьте, это бы сдуло бы всех оттуда. Хорошо, что крылья еще не отламываются иногда. Но перелеты это стресс, ну для меня, не знаю. Но это напоминает о Кришне, какие-то трудные ситуации в материальном мире неплохие. Они Кришну очень близко к нам привлекают. Очень близко. Кунти говорит, пусть трудности приходят. Тогда ты очень близко, ты с нами. Поэтому не нужно как бы устранять себя искусственно от этих трудностей. Они приходят, и хорошо, мы можем всегда быть в сознании Кришны. Для того, кто совершает аскезу, не так уж трудно преодолевать эти трудности. Это обычный способ жизни. Люди, привыкшие к комфорту, думают, это вообще не жизнь. Трудности, 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 трудности. Нужно устроить так, чтобы не было никаких трудностей. Чтобы все желания исполнялись с утра до вечера. Там лифт, там это вот. В Новосибирске лифт не работал, у нас был 11 этаж. Была такая трудность. Но я все думал, надо двигаться, я же не двигаюсь. Надо двигаться, надо пройти туда, милость Кришны. И там все эти, клетка проветрилась хорошо, продувалась насквозь, там окон дверей не было. Я дышал воздухом свежим. И так, извлекал какую-то выгоду. Но когда мы все-таки вошли в лифт, в последний день, там было объявление. Дорогие жильцы, не дадим спокойно есть дармовой хлеб этим лифтерам. Давайте писать письма, добьем их своими письмами. Очень злые там были объявления всякие, люди были очень недовольны. Ну, понятно, что есть старики, которые не могут так высоко подниматься. Но есть один народ, я не помню, как он называется, где стариков заставляют работать, а молодые ничего не делают. То есть молодые сами заставляют стариков работать. Это была эксплуатация очень сильная. Один европеец попал туда и очень удивился, как же так? Старость у вас не под защитой. Старики работают, молодые ничего не делают. Говорит, если они не будут работать, они быстро умрут, сказали молодые. Старики быстро умрут, если не будут работать. Старый человек тоже должен двигаться. В заслуженной пенсии он лежит и умирает, гниет просто. Потому что в таком теле лежать опасно. Оно уже разлагается при жизни. Надо двигаться, двигаться, нужно бегать. Что-то делать, работать для Кришны на земле или что-то еще. У нас есть бабушка в Алма-Ате, ей под 70, она в марафон вообще бегает. Не просто бегает, она бегает на Медео, в гору. Медео — это много километров вверх, в гору. Там она занимает золотую медаль, представьте себе, всех обгоняет. Вот. Потом приходит на программу, всем показывает, вот я, по милости Кришны. То есть двигается, мы видим, что вот старый человек, он двигается быстрее молодых, Прабхупада, быстрее молодых двигался. Вьясадева до сих пор где-то в Бадрикашме двигается по горам. Не стареет поэтому. И Прабхупада говорит, вы болеете, но потому что вы не работаете, сказал ученикам. Если бы вы работали, вы бы камни переваривали. И так нужно трудиться, безусловно, как-то регулировать свою жизнь, но при этом нужно оставаться чистым. Смысл в том, чтобы очистить ум, чтобы воспринять Бхагава, там больше ничего не нужно. Все. Больше ничего. Это смысл. Иначе какой смысл в чистоте? Просто ее здесь поддерживать. Для изучения Бхагаватам, и если мы видим, что преданные не очень интересуются Шримад Бхагаватам, классами Бхагаватам, то какая-то проблема, какая-то нечистота. Образ жизни правильный. Если мы правильно всему следуем, у нас будет очень всегда большой интерес к садхана бхакти. Что это очень очистительный процесс, очень. Даже если он проводится не на очень высоком уровне квалификации, сам по себе он очень очистительный. Сам по себе он таков. Садхана бхакти — это тоже бхакти. Это чистая бхакти, выраженная в правилах, предписаниях. Нет разницы. Для кого-то, ну, на уровне чистого бхакти нет разницы между садханой и чистым преданным служением. Поэтому необходимо поддерживать стандарты своей личной чистоты и интересоваться Шримад Бхагаватам. Так будет здоровье и духовный прогресс одновременно. Чистое тело, чистый ум — это очень хорошее состояние, соответственно, очень счастливое состояние. Здесь говорится о том, что духовный учитель, он должен знать эту науку. Муж должен знать, отец, мать или полубог. Должны различать чистое и нечистое. Это должен быть минимум в сатвагуне. Утвердиться в сатвагуне, поддерживать себя. Тогда можно обучить этому окружающих людей, которые зависят, дети, например. Очень зависят от родителей. Иногда можно видеть на улице какого-нибудь ребенка, плохо одетого, волосы нечесанные, грязные, неумытые. За руку держит вот такой же папа или мама. Видели такие картины? Что вы чувствуете, преданные? Чувствуете боль, правда? Не повезло одному ребенку. Родители алкоголики эти. Очень грязное существование. Они разговаривают с другом, матерятся. Очень нечистая речь. Шутки у них странные. Ребенок веселится, радуется этому. Что он не видит? Он воспринимает это от родителей, это авторитеты. Что вы чувствуете? О, это очень болезненно. Здесь говорится по этому стихе, разве станет милосердной, следующий в духовной науке человека увлекать, идущего путем самсары, невежду в кармическую деятельность? Это легко сделать. Если есть разум, легко организовать так, чтобы люди работали на меня. Эксплуатировать, если есть разум. Но если говорится о милосердии, это свойственно преданным. Сердце чистое, мягкое, это сердце преданного. Он может видеть эти вещи. Как же можно так обращаться с людьми, увлекать их в кармическую деятельность, рекламировать плохие вещи для них? Привязывать к этому вкусу людей. Как же можно так делать? Это же человеческая жизнь. Они же все падают, они же страдают. Ужасные страдания впереди. Эта деятельность порождает страшные страдания. Так же, как слепой идет к пропасти, вы видите, он идет спокойно, он невинен. Что вы почувствуете? Вы сразу почувствуете, что нужно что-то сделать, что-то необходимо сделать. Вы сразу почувствуете, какая-то ответственность есть. У него уже нет глаз, погодите, надо остановить его. Это естественно. Здесь очень такие примеры проводятся точно, это естественно. Но также и мы видим, что люди, они сбиты с толку. Что же делать? Надо помогать. Но если мы не утвердились в гуне благости, у нас не возникнет такого горячего желания. А это их карма. Часто можно слышать такое мнение. Это их карма, какие проблемы? У меня нет такой кармы. У меня все в порядке. Они заслужили это своими грехами. Но мы тоже заслужили своими грехами плохую карму, однако мы просто очистились от нее. С помощью духовного учителя. По милости Гуру и Кришны кто-то пролил милость на нас. А мы шли в том же направлении. Но кто-то просто подумал, нет, это ужасно. Нужно остановить этих людей. Соблюдайте принципы, повторяйте Хари Кришна. Давайте твоим киртан. Кто-то нам предложил это все. Книги и прочее. И поэтому мы вне сейчас этого всего. Также любой человек, он может быть спасен. Ну, если, конечно, он имеет какое-то желание. Если он намерен как бы гнить в этом мире, ему ничего не поможет. Ни книги, ни наставления, ни киртаны, ни ничего остального. Нет, если у него такое желание есть. Он станет просто оскорбителем. Иногда он приходит в движение, становится оскорбителем, такой человек. Это намерение жить в этом мире. Всегда будет думать о том, как здесь плохо, и почему здесь плохо, и как здесь все важно улучшить в этом мире. В этом мире нечего улучшать. В соответствии с кармой здесь все правильно. В сознании Кришны все уже настолько хорошо, что улучшать ничего не нужно тоже. Потому что здесь очень милостиво все устроено. Даже с плохой кармой все получают шанс духовно развиваться. Чего же еще лучше? Хотя мы имеем все недостатки, мы имеем все шансы вернуться к Богу. Таково движение сознания Кришны. Пропасха, приходите все своими недостатками и все возвращайтесь к Богу. Поэтому это все нормально. Здесь нет ничего неправильного. Потому что законы кармы справедливы. Почему же мы думаем, что здесь что-то неправильно в нашем движении? Если есть возможность воспевать, изучать Бхагаватам, получать хорошее наставление, все правильно. Здесь приводится пример, Прабхупада в комментарии приводит пример, несколько примеров, Шукрачари, например. Он духовный учитель демонов, но он не способен, говорится, поднять их из самсары, вырвать из самсары, он не может, Шукрачари. Он дает материальное наставление, он удовлетворяет чувства демонов, позволяет делать то, что они хотят. Они просто подходят к нему и заказывают, Шукрачари, что нужно. У нас война с полубогами, говорят демоны, нужна помощь, Шукрачари. Сделай что-нибудь. Вот полубоги, они оживают потом, пьют амриту и оживают. А мы умираем. Подумай, Шукрачари. Надо что-то делать. Так же, как государство, власти заказывают науки, заказы государственные, как секретное оружие нужно сделать. А эти браманы работают для их удовлетворения. И он создал такое озеро Шукрачари, куда можно сбрасывать трупы убитых демонов, они оживали. Где-то даже в Бхагаватам об этом пишется тоже. Он это для демонов устраивал. Но вот к гуру мы с такими вопросами обычно не подходим, правда? Нет. Но когда пришел Господь Вишну, Ваманадев, Бали Махарадж, Бали решил отдать ему все. Он понимал, что он выиграет таким образом. Если Вишну все отдать, если он сдержит свое слово, благочестие. Но Шукрачарья, он сразу понял, что это Вишну, он первый это понял. И он немедленно позвал Бали Махараджа и сказал, не делай этого. Ты все потеряешь, все, ты останешься вечно нищим.
Это Вишну. Я узнал его. Ничего не давай ему, он все отберет сейчас. Не обещай ничего, он обманет тебя. Он всегда обманывает демонов. Он дал ему такой совет. То есть, другими словами, такой гуру говорит ему, не повторяй Хари Кришна Маджу, пожалуйста. Кришна тебе все отнимет потом. Он обманет тебя. Все твои материальные желания он уничтожит, на самом деле. Ты не сможешь быть демоном больше. У кого-нибудь есть такой духовный учитель? Нет? Ты получил инициацию такого гуру? Если еще нет, то вот Шукрачарья есть. Один такой есть гуру. Можно обратиться. Если кому-то не нравится в сознании Кришны, то вот к Шукрачарье можно послать. Он знает, как давать наставления таким людям. Но Шукрачарья — это необычная личность. Не следует думать, что он какой-то негодяй. Это неправильно. Он играет свою роль. Он знает, что на самом деле он видит Вишну, видите? Он преданный. Непреданный не может видеть Вишну. Но он это делает для демонов с определенными целями, это делает. Чтобы поддерживать их асура-дхарму. Вот он берет на себя такую аскезу неблагодарную. Асура-дхарму он поддерживает, это брахман. Иначе они все станут преданными. Что же будет тогда? Есть недостаток в этом. Я могу объяснить. Есть недостаток, если все станут преданными в материальном мире. Знаете, какой? Нам покажется, зачем нам вообще на Вайкунху возвращаться, здесь хорошо. Полубоги так думают иногда, когда у них процветание, думают, о, прекрасно, и уже яги не проводят, брихаспати приходят, в зал собрания Индра уже не кланяется ему. Это случай описан Вайкунху. Они гордятся этим. Потому что как это материальное окружение, это скверно, она все равно проникает, и гордость. Мы преданные. Здесь всем движением можно немножко гордиться между собой. Тогда что говорится? Идите на улицу к демонам, проповедуйте, и они вас очистят. Милость Кришны. Вот эту Сурадхарам тоже нужно поддерживать, чтобы мы не забывали, где мы находимся. Но полубоги и демоны не всегда вместе. Хотя они думают, что не должно быть полубогов или не должно быть демонов. Демоны думают, не должно быть полубогов. Полубоги думают, не должно быть демонов. А Кришна думает, должно быть те и другое, то и другое. И они для меня одинаковы совершенно. Полубоги забывают обо мне, а демоны напоминают. Когда полубоги гордятся, демоны усиливаются. Когда демоны становятся смиренными, они получают силу. Однажды демон Майя, он пришел к Господу Вишну, я к Шиве. Да, он молился и совершал аскезу, он стал говорить, что невозможно жить вообще в вселенной демона. Посмотри, как они страдают, демоны. Полубоги постоянно их истребляют. Хотя никакой причины для этого нет. Мы уже пытаемся мирно жить. Мы уже давно согласились на мир. Но они продолжают нас притеснять. И очень плохие условия нам выделили во Вселенной. Очень несправедливо. Посмотри, нужно же какое-то равенство и братство. Это же лозунги коммунистические. Все равны и прочее. Мы же тоже живые существа. И он стал свечать аскезы, молиться. И дай, говорит, нам возможность тоже где-то жить счастливо. Все имеют право на счастье. Хорошо? Что ты хочешь? Брама. Брама дал благословение. Что ты хочешь? Я хочу построить такой город, трехъярусный, который бы напоминал Вселенную, три уровня Вселенной. Высший, средний, низший уровень. Мы бы сами там регулировали это все. Кого в низший, кого в средний, кого в высший. Но дай, я сделаю этот город золотой, серебряный, железный, Трипура. Чтобы ни один полубог не мог войти туда. Чтобы ни один полубог не мог использовать оружие против него. Чтобы мы были там неуязвимы. Дай нам это место в себе. И Брама сказал, получай. Все. Демон Майя сконструировал такой город потрясающий. Была вторая вселенная, маленькая модель вселенной. Все демоны там разместились по этим ярусам. Полубоги не могли даже приблизиться к этому городу. Оружие не действовало. И там только смех, только счастье. Здоровые такие, счастливые люди, демоны. Вы не узнали, что это демоны. Гармония, и Майя управлял всем этим, демон Майя. Там была любовь, доверие, братство, равенство. 8-часовой рабочий день. Зарплата. Повысили зарплату. И все было, все необходимое. То есть там удался тот коммунизм, о котором здесь мечтали. Они получали все необходимое для жизни. И Шукрачарья там тоже работал. Райские сады там делал, им сконструировал. Создавал, поддерживал это благостью. Все устроили как надо. И что же потом произошло? Вот, кажется, они могли бы жить в мире, и полубоги, и демоны. Но демоны стали думать, что там делают полубоги, интересно. Вот это материальное сознание. Все хорошо у него. Нет. Что там делают полубоги, интересно? А они наслаждаются. А вы помните, как они нас... Может быть, нам... Трипура у нас есть, а какие проблемы? И они стали, мысли таким образом, завидовать полубогам. Стали делать вылазки, партизанщина началась. Стреляют и уходят из-за угла. И так начались стычки, и они подерутся с полубогами, внезапно кого-нибудь там накажут, и смеются из трипуры, ха-ха-ха. У нас творение Брамы новое, своя вселенная, а у вас нет. Мы под защитой Майи, у нас Майя демон, гуру, вождь великий. Он нас защищает. И начались проблемы полубогов. Когда они забывают Вишну, у них всегда проблемы. И тогда они обращаются к Вишну с великой преданностью. А он не сразу отвечает. Он молча слушает их молитвы, наслаждается. И когда они доставляют ему полное наслаждение, он обращается к ним. Ну что хотите? Он не сразу, далеко не сразу отвечает. Что его, ему нравится преданность, не просто какая-то молитва. Как только мы начинаем с преданностью обращаться к нему, он сразу присутствует. В то же мгновение. Не так, что он только услышал, собрался в дорогу, чтобы прийти познать, кто что молится. Ему некуда ходить, говорится. Он всегда и везде в одном месте. Всепроникающий. И он проявляет себя мгновенно там, где есть бхакти. И вот когда полубоги достигают этого состояния, через смирение, через какие-то страдания, через отречение, они очень добродетельные, они могут вот в этом состоянии находиться и совершать молитвы. И Вишну, да, он присутствует, он говорит, что же. Трипура, у нас большие проблемы. Сильные страдания, полубоги сильнее нас. Скажи, Господь Шива, он уничтожит вашу трипуру. Но одно мгновение для этого только потребуется. Вы должны найти это мгновение, выделить. Не упустить этот шанс. Одно мгновение астрологическое вам дается. Представьте, как нужно было работать, сосредоточиться, какое служение было. Шанс только один. Одно мгновение нужно использовать. Если вы упустите, все, трипура будет неуязвимой. Еще одну кальпу. И они все организовались, все стали сотрудничать. Перестали критиковать друг друга. И битва была страшная, потому что в Трипуре они все оживали демоны, они снова защищались, выходили из Трипуры, и битва была страшная, там все принимали участие. Даже Господь Шива в конце концов вышел. И тогда Майя подумала, а что здесь делает Шива? Что-то странно, полубоги теперь не боятся, очень слишком решительные, и Шива здесь присутствует. Что такое? В чем дело? Он позвал лазутчиков, нужно выяснить, почему-то Шива стоит и смотрит на все это. Пока не участвует в битве, но рядом со всеми. И он стал, они стали шпионить и выяснили, он ждет мгновения астрологического. И за это мгновение он может уничтожить трипуру. Вот его лук, стрела, это единственное оружие, которое способно уничтожить всю трипуру. Демоны, нужно во что бы то ни стало не позволить. Вот этот момент нужно как-то скрыть от него, как-то отвлечь его. Именно в этот момент нужно отвлечь его. Но Господь Шива, он контролирует чувства, его трудно отвлечь. Если он на что-то медитирует, нет такой силы. Ну, может быть, только порвать иногда его отвлекает. Но поскольку она его жена, и он должен это делать. В другом случае нет. Парвати иногда отвлекает его. Шива, ты что сидишь? Перестань, ты постоянно сидишь, медитируешь. А что тебе нужно, Парвати? Он говорит. Говори. Мне нужен сын. О, Боже мой. Что ты вздумала, Парвати? Зачем тебе сын? То есть мне зачем сын? Ты не понимаешь меня. Ты всегда меня оскорбляешь. Я бессмертный, сын Путра. Он нужен для того, чтобы удовлетворить из ада отца. А я бессмертный. Зачем мне сын? Зачем мне Путра? Я самодостаточно не нуждаюсь в сыне. Ты не понимаешь, подожди, не впадай в транс, ты не понимаешь, я женщина, мне нужен ребенок. Сын, зачем порвать? Ну, чтобы целовать его, ну, держать на руках, смотреть, вот для этого. Взял ее в сари, на, ребенка. И она схватила, опять смеешься, ну, как это может быть ребенком? И оп, ребенок появился. Все, ом, не мешай мне. Получай, хотела, вот сын. О, ребенок. Действительно, сын. Полубоги все собирайтесь на смотрины. Благословляйте моего сына, сын Шивы. Парвати очень гордая. Мой сын, ребенок. Все смотрите, все благословляйте. Все полубоги приходят, благословляют ребенка. Пришел Шани, Сатурн. Тяжелая личность такая, мрачная. Если кто-то попадает под влияние Сатурна, берегитесь. Не смотрит на ребенка. Пришел, глаза опустил. Ты почему не смотришь на моего ребенка? Смотри, благословляй, сын Шивы. Не могу, дурной глаз. Жена прокляла. Я долго не смотрел на нее. Он сказал, если ты на кого-то посмотришь, сглазишь, дурной глаз тебе, вот, наказываю тебя, проклятие. На меня не смотрел, все, грех. Поэтому не могу смотреть ни на кого, сглажу дурной глаз. Что может повредить сыну Шивы? Шани, смотри. Шани поднял глаза, посмотрел. У ребенка голова отвалилась. Шива! Что такое, Парвати? Опять ты мне мешаешь, в чем дело? Отец, ты или не отец, у ребенка голова отвалилась, тебе нет дела. Ну, представь какую-нибудь другую голову, не беспокой меня. Представляет, отваливается голова. Какую не представляет, отваливается. Шива! Ну, что такое, Парвати? Голова не держится. Ну, ладно, боже мой. Пошлите кого-нибудь. Пусть смотрит, пусть наблюдает. Кто спит головой на север? Отсеките эту голову, представьте, будет держаться. Все. Не мешайте. Ом. И Нандин взял меч, слуга Шивы, и выбежал. Кто тут спит головой на север? В это время Айравата возгордился. Лежит, спит на север. Он схватил его за хобот и отсек голову. Полубоги не смогли задержать Нандина. Не смогли. Принес голову. Вот. Представили. О, какой красавец. Так вот, посмотрите. Кто это? Конечно, да. Что тут Шива делает? Думал Майя. Вот в чем дело. Он способен разрушить все наши планы. Ну, полубоги, ну, демоны, держитесь. Ну, нужно все организовать. И они пытались. Изо всех сил это делали. И Господь Вишну там еще обманул их всех. Он, как всегда, знаете, из-под тяжка действует. Вишну. Очень лицемерно, они говорят, Вишну. Демоны говорят. О, обманщик. Он всегда из-под тяжка. Он какие-то принимает образы непонятные. И всегда всех обманывает. Как Махини Мурти и прочие. И так же здесь. У них был бассейн, и Вишну пришел в форме, в какой-то форме, и выпил этот бассейн. И все, и они стали умирать. Опять этот Вишну, все из-за него. Ненавидят его, критикуют. И только это столическое мгновение стало собираться, слышу, взял лук, поставил, и демон вздрогнул. Взял стрелу и стал натягивать. И это совпадало, вот точно, знаете, они что не пытались, но не могли отвлечь его. Шива медитирует, невозможно. Одна пыль осталась, три пули. Вот наказал всех демонов за их гордость. И Господу Шиве нравится вот так сражаться, и Вишну тоже, ему тоже нравится. Вкус у них есть в этом. Прийти, обхитрить демонов. Защитить полубогов. Полубоги становятся как шелковые в то время. Поэтому, если все станут преданными, конечно, тикари будет, знаете, сколько проблем? Будет гораздо больше проблем, чем с материалистами. Что материалисты подчеркивают разницу. Прабхупада всегда в книге подчеркивает разницу между материальным и духовным. А если мы такой разницы не увидим, мы запутаемся в сатвагуне и никогда не выберемся из нее. Полубогам очень трудно прогрессировать духовно. Из-за сатвагуны, которые не привязаны. Поэтому сейчас мы в очень хороших условиях, когда нет вар нашей мадхармы, когда люди все материалисты, когда они все демоны и прочее, и мы выходим, проповедуем. И очень сильно подчеркивается разница между бхакти и материальным. Очень хорошо видно это, очень хорошо это можно ощутить, различать, разделять. И выбор можно делать хороший. Век Кали в этом имеет большое преимущество. Говорится, что игры Кришны в материальном мире, они более яркие. Выглядят более ярко. На фоне материального это еще более привлекательно становится. Огромной силой обладают. Поэтому это нормально, что мы находимся в материальном окружении, сейчас много мучимся. Но если мы не будем соблюдать стандарты чистоты, мы ослабнем, материальный мир станет очень сильным для нас, слишком сильным. И даже мантру будет трудно повторять. И может быть уже не повторять так, как раньше много, кому-то покажется. Значит, чистота ума, она снижается. Признак. Когда мы общаемся с духовным учителем, все это прекрасно, мы сразу поднимаемся на платформу энтузиазма, это очень сильно очищает нас. Но мы должны смотреть, как живет гуру, ачарья, омовение, тилаки, изучение шастр, проповедь, миссия, он весь погружен в эти вещи, знает, как поддерживать свою чистоту, и он проповедует все это. Так он, собственно, примером учит. Также есть гуру грихастхи, потому что мы большинство грихастхи, мы должны знать, вот есть гуру грихастхи, они тоже живут семейной жизнью. Поддерживая свой духовный уровень, также мы должны этому учиться. Прабхупада приехал прямо в Америку, там практиковал. в этих обычных условиях Запада, в присутствии рекламы, в присутствии кармии, и даже жил часто с ними, на каких-нибудь чердаках или в подвальчиках, или что-то еще. Хозяйка курила при нем, пылесосила. Он повторял мантру и смотрел на пылесос. Как это все у них тут устроено в Америке с пылесосами. Курит и пылесосит. Очень удобно, знаете, комфортно. Очень комфортабельно. Автоматы есть такие, где монетку бросишь, душ польется. Очень хорошо все устроено для удобства. Но чистоты нет. Люди не очень чистые. Они становятся хиппи. Они не моются потом месяцами. Бродят где-то. Придумывают какие-то вещи. Давайте мыться будем. Давайте откажемся от всех интоксикаций. Каждый день чистую одежду одевайте. Будьте в сатвагуне, что тамас, раджас очень опасный, Прабхупада говорит. Очень-очень. Не соприкасайтесь с ним. Как эти вайшнавские стандарты, они очень важны для достижения чистого сознания. Однако в этих условиях нам трудно применять, одевать тхоти всегда, например. Хотя некоторые люди это делают. В Индии один фабрикант, да, он сказал людям, он мусульманином был, никому не носить тилаки. Это мусульманская фабрика, он сказал. Я мусульманин, не нужны здесь никаких тилок. Вот вы индусы, вы не должны носить тилок здесь. Это моя фабрика. Я вот такой, если будете носить, я увольняюсь с работы. Но он хозяин, все испугались, перестали носить тилоки. А один пришел с тилоком на следующий. Тут мусульманин посмотрел, сказал, вот он может носить тилоки все время, остальные нет. Вот он настоящий преданный, он пусть носит тилок. Вы нет, будете без тилок. Как Бирбал, он же индус, а Акбар он мусульманин. И вот он единственный индус при дворе Акбара. И представьте, он первый советник при этом. Все очень недовольны. Там много интриг на этой почве. И однажды, они всегда Акбару говорят об этом. Давай что-нибудь сделаем. Поставь мусульманина, нормального человека. Либо его сделаем мусульманиным. А как это сделать? Очень просто пригласить на обед и все. И он становится мусульманином. Такие правила. Просто накормить его пищей мусульманской и все. Поэтому Акбар говорит Бирбалу. Сегодня обед, приглашаю, приходи. Как отказаться? Акбар приглашает. Но Бирбал очень умный, очень разумный. Он придумывает такие вещи, что как-то он все-таки выворачивается. Не так, день за днем происходит. Он очень интеллектуально, это трудно сделать. Акбар, он ищет моменты. У него план. И вот он видит, Бирбал чем-то очень занят, очень внимательно что-то, какие-то документы просматривает, что-то подписывает. Сегодня обедаем вместе, Бирбал. Угу. Ну, он, значит, не заметил, что он ответил. Ага, да, хорошо, я понял. Потом осознал, что он сказал, пообещал. Все, это же мне конец тогда. Моему имени все индусы, брахманы отвернутся от меня. Теперь я мусульманин, я теряю честь, теряю статус социальный. Все, это гражданская смерть. То есть он все теряет. Права все ведические теряет. И он не на шутку встревожил, потому что он попал. И он думал, думал, и до самого обеда ничего не мог придумать. Шел как на казнь на этот обед по городу. Вдруг заметил там в лавке один человек, у него такая кисточка, щетинка свиная. И он там и чистит что-то. Говорит, дай мне эту кисточку. Продай. Хорошие деньги заплачу. Свиную щетинку вот эту. Заплатил хорошую. Да, бери щетинку свиную, какие проблемы. В карман положил, пошел на обед. И там все обратно приготовили. О, сегодня Бирбал будет мусульманином. Наша взяла. Гор Примананда. Аллах Акбар ки джай. Ну, вот там все эти угощения. Там говядина, конечно, на столе. Что индусы никак не будут есть. И Бирбал пришел, сказал, о, спасибо, такой обед. Давай, Бирбал, садись рядом, ты уже свой человек. Да, позвольте только мне осветить пищу по своим обычаям. Полминуты. Да, делай, что хочешь, нет проблем. Взял эту щетинку свиную. И чашку воды, стал брызгать.
Все смотрели, а потом кто-то увидел, что он делает. Это же свиная щетина. Ты что делаешь? Это же пир. Ты все испортил, отскринил супенечку. Смотрите, что он делает. Свиная щетина здесь, а? Мы же свиней не едим. Все так развалились, пинками, кулаками. Иди отсюда, уходи отсюда. Пошел вон отсюда, что ты наделал вообще? Он, извиняюсь, ой, извиняюсь, я не нечаянно, я не знал, что... Ну, Акбар все понял, ну, Бирбал, ну, Бирбал. Он больше никогда не приглашал на обед. Очень разумный был. Видите, в таких условиях он выполнял свой долг. У нас гораздо легче, я думаю. Над ним был Акбар, мусульманин. Религия ниже была, намного его убеждений, ведических принципов. Он мог поддерживать свои стандарты. И более того, он сделал Акбара преданным своим общением. Он вел себя как мусульманин, но это был преданный сам человек. Очень преданный, очень уважал. Втайне это был человек преданный. Очень любил Бирбала за его качество и прочее. И вот видите, вот в истории есть такие примеры. Ачарьи, очень разумные, великие личности, они могли поддерживать свою чистоту, свой уровень. Они не деградировали, не сдавались. Нет. Нам нужно тоже применить свой интеллект, священное писание, наставление гуру. У нас есть все для этого, чтобы подняться над всем этим кошмаром материальным. Это факт. Это факт, что это кошмар. И чем дальше, тем больше и с ним это будем видеть. Очень нечистое место. Хари Кришна. Под вопрос, пожалуйста.
Это так, потому что можно видеть из практики, что даже духовные учителя не всегда говорят своим ученикам, что туда не надо идти. Потому что до определенного уровня человек не воспринимает то, что ему говорится извне, потому что он знает, что свобода выбора присутствует. И поэтому до тех пор, пока человек не набьет сам шишку, он не будет воспринимать какие-то поправки, какие-то направления. И, может, даже наоборот, он
Есть такие моменты, где гуру может быть нейтральным. Это касается страсти именно. К страсти гуру поддерживает нейтралитет. Он против тамаса выступает сильно. И гневается, если ученик именно в тамасе действует, он будет гневаться, он остановит его. Если в раджасе, он будет нейтральным. Если в благости, гуру будет очень удовлетворенным. Так он будет относиться. То есть страсть, нейтралитет. Скажем, я хочу поддерживать себя, работа, деньги нужна, я хочу большие деньги, это моя страсть. Гуру может к этому нейтрально относиться.
Даже если это может отводить от духовной
практики. Да, пока это страсть. Если это уходит от практики, это уже тамас. Другое. Это уже перемешивается больше и больше тамас. Здесь гуру будет давать наставление. Ты можешь это сделать, можешь зарабатывать, почему нет? Но ты должен оставаться в практике сознания Кришны, оставаться в сознании Кришны. Почему можно зарабатывать деньги без сознания Кришны? Для этого не нужно уходить из сознания Кришны. Можешь сознание Кришны это делать. Это нейтральный фактор, страсть. Можешь быть богатым, можешь не быть богатым, неважно. Можешь быть больным, можешь здоровым. Ну, лучше здоровым. Но если не получается, неважно. В конце концов, эти вещи нейтральны. Тамас другое дело. Это скверно, настоящая скверна. Раджас с этим опасен, что он может вызвать вкусы, тамасичные вкусы. Я начинаю гордиться. Вот это проблема уже. А пока я смиренно работаю, и у меня хороший успех, это нормально. Занимаюсь преданным служением при этом. Так оно и должно быть в хорошем смысле слова, что преданные должны все быть богатыми, успевающими и развивать движение. Недавно были в Иркутске, и в гости один преданный пригласил. Большие дома там. Мы посмотрели и подумали, если бы каждый 50% отдал, представьте, сколько было бы храмов в городе? Сколько бы пищи раздавалось людям? Сколько было праздников? Как бы люди общались много? Как они были бы счастливы воспевать Хари Кришну? Смотрите, сколько бы распространялось счастье? Это нормально, а что? Те же самые деньги можно просто правильно использовать в бхакти. Иногда преданные думают, лучше оставаться просто нищим. Но для движения можем стать бесполезными многие нищими. Проповедник нищий – это еще куда ни шло. Это и лучше как раз для него. Но обычно грехастха нищий – это не очень хорошо. Поэтому этот фактор гуру не скажет, не зарабатывай деньги, не работай. Нет, он скажет, делай, нормально, можно делать. Но в то же время он не будет заставлять этого человека делать. Он говорит, просто соблюдай свои принципы преданного служения, займись себя преданным служением. Будет звать к Богу. А я хочу поддерживать себя. Он не отреагирует на это твои вопросы. Но иди сюда все равно, поддерживай себя. Это нейтральный фактор. Он не будет слишком на него отвлекаться, слишком. Эти вещи можем сами решать. Они не помогают бхакти и не мешают бхакти. Как таковые. Хотя как плоды труда их можно использовать в бхакти. Это рекомендовано. Она преданная? Не преданный. Вы давно преданы? 2 года в движении. То есть она уже была взрослая практически, когда пришли в движение. Понятное дело, что она уже воспитана была по-другому. Если она от вас не воспринимает прямую проповедь, вы не должны проповедовать. Кто должен другой это делать? Примените разум. Может быть, она познакомится с кем-то из преданных. Или будет приходить на праздники, как-то в коллектив вольется каким-то образом, я не знаю. Как Прабхупада говорил, люди будут спорить с нами философски. Тогда можете сказать им, хорошо, потом продолжим разговор, сейчас, знаете, вот нет времени, нужна помощь, не хотите, не могли бы нам помочь сделать то, вот, праздник или фестиваль, или что-то еще. Нужна помощь, вот мы обращаемся к вам. Многие люди захотят помочь. Вот так действуйте. Вовлеките их в практику. Что-то делать для Кришны. Как мать, используйте просто свой разум. Ребенка так обучают, правда? В занятость. Вовлекают его в занятость. Что с ним разговаривать, он ничего не понимает. Давай сделаем это. Не хочу. Давай так поиграем. Разум. Никто не может гарантировать, что она станет у вас преданной. Это ее личный выбор будет. Но все же, если вы разумно будете поступать, вы можете много хорошего сделать для нее сейчас. Хотя поднять ее в благость можете. Чисто по-человечески можете большую пользу принести. Но если вы лично не можете это сделать, тогда кто-то может это сделать. Если она кого-то примет как авторитет. Кем-то заинтересуется в сознании Кришны. Так можно. Сейчас просто будьте доброй матерью, кормите ее просадом. Очень доброй матерью будете. Кормите ее просадом, говорите хорошие вещи. Иногда говорите, что Кришна очень привлекательный, что вы уже знаете что-то о нем. Но не говорите слишком. Скажите, что тут много секретов. Заинтригуйте ее хорошенько. Будьте счастливы сами в сознании Кришны. Так вы можете повлиять на любого человека.
Если говорится о том, что нужно становиться мужем, учителем, Богом, если он качество, не может привести своих подопечных к Кришне. Вот. И так я
ума и тела, на духовную науку, иметь чистое мягкое сердце. Вот подумка сердечен, то есть понять, что он понимается. Иногда кажется нам, что мягкосердечный человек, он там не должен гневаться, а еще что-то проявлять.
Мягкое сердце по отношению к Кришне.
По отношению к подопечным.
А, нет, погодите. Дело тут не в подопечных, а в Кришне. Дело не в них вообще. Причем здесь подопечные или окружение. Дело не в них. В них нет проблемы. Проблема в сознании Кришны вся. Мягкое сердце по отношению к Кришне, к его воле, к его наставлениям. В этих взаимоотношениях имеется в виду. Эта мягкость, да, она будет проявляться тогда и в других направлениях. Но не мирским образом. Не так, что просто потакаем чувством кого-то. Ни в коем случае не так. Вот именно это здесь и говорится. Нужна твердость, внутренняя твердость при этом. Оставаться в сознании Кришны. Это не та мягкость, которая позволяет нам сползать вниз. То есть это...
Если полубог или духовный учитель, можешь увидеть, что ситуация такова, что его подопечный проявляет определенную слабость, он должен проявить, так сказать, определенную жесткость, да?
Твердость. Не жесткость, мы говорим твердость. Мягко может смотреть, но проявить должен твердость. И говорить мягко тоже может. Но действовать должен правильно. Полубога подопечный? Полубог комаров кто это такой? Кто подопечные? У них много подопечных. А на самом деле все смертные люди, это их подопечные, на самом деле, полубогов. Они несут за это ответственность. То есть есть взаимоотношения между людьми и полубогами, в Гите об этом говорится. Что люди должны совершать яги для удовлетворения полубогов. Когда полубоги будут довольны и пошлют все необходимое для жизни. То есть такое в отношении. Видите, что люди служат полубогам. Однако Кришна говорит, что если они служат полубогам, не видя, что это предназначено для меня, они неправильно это делают. То есть почитать полубогов не запрещается, как преданных Кришне. Вот таким образом. И они ответственны за поддержание дхармы во Вселенной. Таким образом, они имеют много подопечных. Сейчас полубоги помогают нам, например, как преданным Кришне. Мы их подопечные тоже. Может быть, мы не знаем об этом, как они это делают. Господь Шива помогает. Он великий преданный. Господь Брама помогает. Парвати тоже, она преданно помогает, на самом деле. Иногда гопи молятся Катьяяне, обращаются, чтобы Кришну мужья получить. Катьяяне как-то помогает своими молитвами. Видите, есть сотрудничество всегда. Потому что они привязаны к Кришну.
Себя, потому что был такой лозунг в свое время, просто продолжать. Нужно просто продолжать, хотя трудно, допустим, расписать книги, они потом сжигались, да, говорится. Потом это отвратительная деятельность, они становились.
Если человек не имеет интереса к Кришне, то бесполезно все это продолжать. Это бессмысленно все продолжать.
Он должен себя заставлять это делать, если ему неинтересно.
И если он хочет приблизиться к Кришне, он может себя заставлять. Если нет, зачем заставлять себя? Никакого смысла в этом нет. А если у него есть интерес к Богу, это все разовьется через усилия. Тогда мы видим, что он, совершая усилия, будет совершать также прогресс и в осознании. Осознание не просто не будет груз правил предписаний, он еще будет осознавать, что это благо для него. Если он имеет искреннее желание служить Кришне, это будет подтверждаться памятью сверхдуши. Санкционироваться сверхдушой будут его поступки. Его усилия будут санкционированы сверхдушой. Если он не имеет привязанности к Богу, интереса к Богу, его поступки даже в бхакти не будут санкционированы сверхдушой. Он будет чувствовать, что это какая-то ритуальная только часть, бессмысленная в его жизни. Зачем еще одевать эти одежды, эти тилаки? Какой смысл, он думает? Он не будет чувствовать, зачем это нужно. Один преданный, он провел 4 года в сознании Кришны, потом сказал, говорит, я следовал правилам предписания, потому что меня всегда заставляли этому всему. Я никогда не понимал, зачем это нужно. Я спросил, сейчас, как у тебя дела? Говорит, сейчас у меня очень хорошо. Говорю, чему ты следуешь? Говорит, ничего. Говорит, просто живу нормально, говорит, жизнью. Ну, то есть стал обычным человеком, видите? Что его, у него не была цель сознания Кришны. То есть как-то он попал по недоразумению. Какие-то личные связи, может быть, отношения были с кем-то у него. Он хотел жениться на ком-то, на преданной. И вот таким образом как-то он связался с сознанием Кришны. Есть 4 категории людей, которые привлекаются Богом, говорится. Но Кришна говорит, что пока они не заинтересуются Богом, не станут гьяни, они могут все отойти, эти люди. Вот эти правила предписания, они не имеют большой силы с этими людьми. Они видят это как просто ритуальные вещи, какая-то форма религии. Вот и все. Но гьяни, который интересуется Богом, он может осознать, зачем это нужно, зачем нужна тилака, зачем нужны чистые одежды. Он может понять, почему это нужно. Что это Кришне нравится, он может ощутить, что Кришне нравится все это. Так он, я получаю памятование Кришне, и он понимает, что ставя тилаки, он помнит Кришну. Он явно видит, зачем это необходимо. Что его интерес Кришна, и он получает памятование Кришне. Значит, это надо делать. Это очень хорошо. Если у меня цель не Кришна, я ставлю тилаки, что я чувствую? Зачем я это делаю тогда? Зачем мне нужна тогда тилака вообще? Пускай индусы ставят тилаки.
Ну, вот эти внешние вещи понятно. Вот я говорил именно о деятельности. Допустим, мне нравится поджарить божества, но я не люблю распространять книги. Зачем? Должен ли я себя заставлять распространять?
Не обязательно. Не обязательно.
Мне может не нравится киртани танцевать, а мне нравится, может быть, подлетать, да, вот в храм, допустим.
Во время киртана? Ну, можно петь киртан, подметать совершенство деятельности Прабхупады, говорит. Это уже очень спонтанный киртан, кстати говоря.
Насколько нам нужно вот какую-то деятельность себя заставлять?
Любую деятельность делать можно.
Мне вот это нравится деятельность, а вот это не нравится.
Любая деятельность. Ягьярта кармано нетра. Любая деятельность предназначена для жертвоприношения. Любую деятельность выбирайте. Варну выбирайте сами. Ашрам тоже сами выбираете. Хотите принять саньясу, это ваш выбор. Это ваш выбор. Вы сами принимаете. Профессию выбирайте сами, в соответствии с природой. Любая. Почему именно все должны распространять книги с утра до ночи? Почему? Это неплохо, когда очень много книг, и все помогают, марафон какой-то, да? Все выходят тогда. Это нормально, это тогда понятно. А почему должны все бросить, только книги распространять? Скажите, объясните мне, почему так должно быть? И вообще, бывает ли так в жизни? Согласовывается ли это вообще с природой всех живых существ?
Но почему-то все должны все бросить на Бхагаватам.
Это другое, это интерес к Богу просто.
То есть это
естественно, да. Это обязательно, да. Есть вещи, которые мы не можем идти на компромисс, нет. Книги, да, но не хочешь распространять, хорошо, делай что-нибудь другое. Хотя в этом нет ничего плохого, если каждый научится этому просто. Просто будет уметь это делать. Это очень хорошо. То есть марафон и повседневная жизнь – это не одно и то же. Это разные вещи. Если мы не изменим свою природу, ничего хорошего с этого не будет. Кришна говорит, подавление природы не приведет к хорошему результату. В Гите он говорит об этом. Что даст подавление природы, он спрашивает. Ничего, значит, не даст. Многие преданные, которые подавляли просто свою природу, распространяли книги. Что из этого получилось? Ничего хорошего. То же, что в Гите написано. Значит, мы должны понимать это так, как это есть на самом деле. Это же правда. Почему мы должны говорить что-то другое? Если это правда, мы должны говорить правду. Подтверждение?
Угу.
Нет? Любая деятельность предназначена для служения Вишну. Любая.
Не могли бы вы еще уже заодно сказать? Что все-таки значит вот более, чтобы понятно было, когда работает для меня? Потому что можно видеть, что большинство людей, даже те, кто присоединился к сознанию, Вишну, очень сложно соблюдать регулирующие принципы.
Регулирующие принципы 4, имеется в виду регулирующие принципы? Или принцип бхакти-йоги 9? Сложно. Шравана Киртана упорядочить.
Шравана Киртана, это чтение книги каждый день. То есть мало кто этим занимается, в конце концов, там, подъем, там, омовение. Вот то есть люди постепенно хотя к этому привыкают. Но это же не считается, что это, ну, они находятся на стадии регулирующего принципа.
Это означает, что они...
Что работает для меня. Я вот, допустим, хочу выбрать работу для Кришны. Что это значит?
Нет, если мы хотим работать для Кришны, нужно слушать о Кришне. Если мы не знаем Кришну, как можно работать для того, кого мы не знаем? Нужно поддерживать память о Кришне, о Вишну. С Мараном. Тогда можно работать для Кришны. Если преданные, они начинают терять свою садхана бхакти дома, не читать книги, это говорит о том, что они слушают что-то другое. Телевидение это может быть, или просто разговоры на работе, на улицах, не поглощены этим. Или в семье не обсуждают какие-то материальные темы. То есть шраванам у них другое становится. Вот она причина в чем. Не в том, что им просто некогда встать рано утром. Или так устроить, что нет сил для этого. Но только посмотрите, как работают материалисты. И находят время для чувственных наслаждений. Очень много при этом. У них много свободного времени. Перекуры постоянно. Едят, что хотят, пьют, что хотят. Выходные дни полностью они отвязывают свои чувства. Отпуска отвязывают свои чувства. По всем праздникам отвязывают свои чувства. Некоторые умудряются каждый день пить и зарабатывать деньги при этом. У них так много времени уделяется на чувственное наслаждение. Посмотрите. Все это, все эти вещи, предметы чувственного наслаждения раскупаются ежедневно, тоннами, тоннами, интоксикации и прочее. Люди наслаждаются с утра до ночи. При этом еще успевают работать, как ослы, зарабатывать на это деньги. Если преданный скажет, что у меня нет времени, неправда будет. Просто его энергия занята чем-то другим. Кнопку раз, нажал телевизор. И все. И нет времени. Откуда? А где время? Нет времени. Только с работы на работу. Очень занят. Щелк. Все. Все, нет времени. Что такое 15 минут? Это все равно не время. Посмотри телевизор. За 15 минут можно стать чистым преданным. Если углубиться в воспевание мантры, правда? За 15 минут можно быть в трансцендентном сознании уже. Не, то есть минуты, секунды, все это имеет огромную ценность в сознании Кришны. Говорит, нет времени. Некогда встать, нет сил. Значит, просто другой шравана проникает, и вялость по отношению к садхана бхакти проявляется. Когда гуру дает наставление, у нас снова подъем, правда? Мы снова хотим встать пораньше, а в Майяпуре, в Индии мы ездим, и все это делаем одинаково, правда? Не видно там особо слабых уж таких преданных, которые бы просыпали там все на свете. Все на Мангаларате там, на гуру пуджи скачут там с утра до ночи. Шраванам, киртанам, Кришна, смаранам, все. Все, столько энергии оказывается, так много всего, и времени много появляется.
Это как отпуск, как месяц, работа, 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 все соблюдаешь.
Потом отдыхаешь здесь на кармической работе. Телевизор. Называется нестабильность, нерадивость еще какой-то термин такой, если не помню в санскрите. Нестабильность. То есть ум еще хочет отвлекаться, погружаться еще в материальное достаточное количество. Туда обмакнуть его, намочить хорошенько. Вот так вот. Остудить от огня санкиртаны. И отдохнуть. Просто ничего не делай. Вот так вот. Просто что в голову придет, о том и думать. Такая потребность еще может быть приятной какое-то время. Потому что трудно находиться. А когда санни-кришна, это напряжение ума, это трудное дело. Нужен отдых. Нужна какая-то майя немножко. Когда я с брахмачарями пошел гулять однажды, я удивился. Они такие строгие в храме, в ашраме. Они там все предлагают и прочее. И там, если кто-то увидел какую-то малину, взял. Вот. Потом подумал, глаза открылись, я же не предложил ее. Они тут же забывают. Кришна для них только в храме бывает у таких людей. Выйдя, они уже не видят это все. Поэтому таким людям нужна еще прострация какая-то. Вы заметите, что иногда он просто сидит и ничего не хочет делать. Даже в ашраме. Просто нужно посидеть ему.
Вот так вот умом побродить туда-сюда, побороздить пространство. Это нормально для определенного уровня ума. Индра Дима с вами вышел, говорит, я в сад там посидеть где-то перед Радхаятрой. Так хорошо было. Зашел Говинда Махарадж, говорит, что делаешь? Отдыхаю. Говорит, что-то, говорит, на тебя не похоже. Пошли, говорит, петь киртан Радхаятры. В нашем понятии это отдых, какое-то расслабление. Но он не обязательно нужен для определенных людей, что отдых в самом процессе достаточный. Что идет разнообразие обмена энергиями. Так бывает, что мы поем Хари Кришна манту, трудно, 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 и вдруг что-то происходит. Начинает улыбаться, силы появляются, скакать, прыгать, да? То есть вот отдых начинается. Тот же самый процесс. Можно уставать, и можно отдыхать от него. Если вы делаете все, что возможно в ваших условиях, это и есть лучшая садхана бхакти. Всю избыточную энергию посвящаете служению Кришне, это самая лучшая садхана бхакти. Мы не говорим, что мы должны быть смарта-браманами, привязанными именно к правилам предписаниям, таким, как они есть. Да, еще есть место, время, обстоятельства. Делайте то, что вы можете делать, но делайте все, что вы можете. Этого достаточно. Вчера немножко рассказывал об этом человеке. Вы, наверное, слышали? В тюрьме человек. Я не рассказывал здесь. А, да, не рассказывал. Книжка есть такая. Надо здесь у нас с собой книжка эта, да? Мы даже, может быть, распечатаем, если хотите. Один страшный преступник, очень страшный человек. Его боялись даже... Преступными боялся его в тюрьмах. И он сам о себе пишет эту книгу. С 14 лет у него уже начинается преступная деятельность. Они избивают взрослых мужчин, забирают деньги, группа подростков. Грабят людей на улицах после зарплаты. Вот он уже попадает до совершеннолетия в тюрьму. У него 10 с лишним лет опыт тюремной жизни, где он никогда не давался в обиду. Большой авторитет. Потом начались убийства. То есть все мог делать человек. Его взяли. Группа захвата. Он не успел застрелиться. Там большие мастера захвата были очень. Буквально он не успел даже нажать курок. Дул направлен на себя, как было стекло выбито. Его просто как пробку из машины. Очень сильные ребята были. Он очнулся в тюрьме. Думал, что он мертв, но очнулся в тюрьме. И он знал, что если сейчас дело все раскрутят, вышка. Но он знал ясно, что длинный кровавый след там идет, очень длинный. Пришла невеста к нему туда, плачет. И говорит, а как, не знаю, как ей помочь, просто молчи, ничего не говори. Ну, просто молчи, что еще делать. Может быть, как-то все уладится, они не узнают ничего. Улик, может быть, нет таких. Ну, вот тебе Библия, чем могу тебе помочь? Почитай, может быть, говорит, помогает в таких случаях. Он взял Библию, стал читать. Это камера смертника уже практически у него. Под следствием, но там дело тяжелое. Еще не перелью в камеру смертника, нет тогда. Стал читать Библию, сделал вывод, что покаяние нужно абсолютно каждому человеку. Говорит, и он там говорит, что в Бога я верил как-то всегда, но не знал. И не было времени углубиться в это. Любил церкви, какой-то перед иконами что-то чувствовал, как-то смирялся. Что-то было такое. Но когда я стал читать эту книгу, я понял, что это абсолютно каждому нужно, не только мне сейчас. Всем это необходимо. И сказал, я хочу заказать священника, покаяться не нужно. Очень тяжело. Много грехов, плохие вещи делают. Да, нормально, священники приходят в тюрьмы. Как будете платить? Ваши родственники заплатят или у вас есть деньги за приход священника? Это причинило ему травму в этот момент. За это деньги какие-то требуют. Он не ожидал этого все. У него были понятия религии другие. Там он подумал, там тоже ничего святого нет.
Я, человек, интересуюсь деньгами, ради этого я в тюрьме. И эти люди тоже интересуются тем же самым. Какая разница? Он впал в депрессию на долгое время в тюрьме. И с одним охранником он разговорился так случайно, хотя не разговаривают никогда с заключенными, практически никогда. Он разговорился с ним, стал говорить какой-то человек. И выяснилось, что он интересуется каким-то смыслом жизни, как-то в себя углубляется. Ну, понятно, говорит, тебе, я знаю, что нужно. Хочешь, дам, говорит, тебе кое-что из восточной философии? Да, говорит, давай. Никогда, говорит, не читал такие вещи. Ну, принес он Бхагавад-гиту, как она есть, Шрила Прабхупады. Так, он прочитал эту книгу и стал преданным сразу же. Принял. Четки из хлеба. Стал предлагать пищу по-своему как-то. И там началась проповедь, началась. Киртаны начались. То есть, ну, Махат открыл там все. В тюрьме. И там адрес в книге написал письмо преданным. Ядунанда пришел там из Ярославля. Прасад ему передал. Какие-то маленькие книжки еще. И он стал повторять 128 кругов каждый день. Он уже в камере смертника был. Один, никого нет. И стали происходить чудеса, ну, такие явления из ряда вон выходящие. Одно из таких прорвало трубу в камере. И вода хлынула и стала затоплять там все в ее камере. Поднялась на 20 сантиметров вода. Когда открыли дверь охранники, она через порог хлынула она в коридор туда. Поток пошел. Он стал в центре комнаты, и был вокруг него сухой пятачок. Вот такой круг. Сухого места. Он был в тапочках сухих. Долго исследовали, как это возможно. Не могли понять охранники, что это такое, что это за явление было. А он в это время пел киртан и думал, что Кришна поднял холм Говардхана и защитил Вриндаван от дождя. Вот он меня защитит от этого. То есть и при этом для него это не было каким-то чудом в том состоянии. Он говорит, меня, говорит, каждый день могли расстрелять, поэтому я должен был всегда помнить об этом. И повторял мантру в этом сознании. Постепенно, говорит, страхи все ушли. Я стал понимать, что ничего случайного не происходит, бояться нечего, все под контролем Верховного. И он друг таким даже людям, как и я. То есть я должен полагаться на него тоже. Джанмаштами. Джанмаштами. До этого он книгу подарил какому-то еще одному заключенному. Это самое ценное, что у него было, гита, и он решил отдать ее кому-то. Что он там тоже начал мантру повторять, этот человек. Остался без книги и сокрушался потом, что же я буду делать без книг. И Джанмаштами. И там даже ему в заключенные передавали какие-то передачи, что он предлагал пищу, а потом раздавал просад всем. Он стал там готовить уже, знаете, в камере смертника там уже кухня, алтарь появляется. Вот он распространяет просад, ест, и чувствует это присутствие Верховного там на каждом шагу. Повторил 128 кругов, стал петь киртан и уснул от усталости, что не ел целый день, тюрьма. И во сне приходит Кришна. Смеется, улыбается, уселся там, такой радостный. А он во сне пир ему предлагает. Там готовит какие-то там посуду, придумал из серебра, из золота, не знаю, там что-то такое в уме. И вот он все это во сне видит и предлагает ему, предлагает, а Кришна ест и смеется. Кидается глобджамунами, что-то такое начинается там. И стучат в стену с соседней камеры сильно. Видимо, уже долго, говорит, потому что я когда очнулся, там был стук, уже гром был. Я не мог понять, откуда это. И кричат, что ты там делаешь? Тут сияние сюда идет с твоей камеры, все сияет здесь, свет какой-то. Чем ты там занимаешься? Но они знали, что он Хари Кришна, но до такого уже, да. Не до такой же степени. И проснулся он с книгой, Бхагавад-гитой так на груди. Книгу он отдал. В камере не было книг. И проснулся, когда у него была гита в руках. Он описывает все это. Потом видит сон. И удивительное было. Он видит, по описанию понял, что это Майпурский храм. Вот эти полы шахматные, мраморные. Алтарь большой, он никогда этого не видел же. Описал сиденье, асану. И что там много-много людей в каких-то таких одеждах, светлых очень, красивых. Шафран белый, он говорит, то же самое. И все ему улыбаются как-то, приглашают, проходи, говорит, я прохожу туда, к Ясасане ближе, сажусь рядом, смотрю на Ясасану, там Прабхупада. И он говорит что-то. Я, говорит, я настолько был в восторге, благоговение у меня было перед Прабхупадой во сне. И он говорит, что-то, я, говорит, ничего не слышал, что он говорил. Он говорит, все сказал, говорит, все там кричали, рукоплескали, там что-то возгласы были, он пошел на выход быстро. И я, говорит, за ним побежал сразу же. Прабхупада.
Пропада раз и пошел наверх куда-то в облака. А я, говорит, вниз. А, из-за ступеньки. Я, говорит, вижу, весь храм висит в воздухе. Я над пропастью. Какая высота. Я сейчас сорвусь. Я все, конец. На одних пальцах я там болтаюсь. Никакого спасения. Подходит один из учеников саньяси с дандой. Левой рукой за шиворот. Вытаскивает ее, ставит. Говорит, повторяй эту мантру, читай эти книги. Будешь общаться со мной. И ушел. На следующий день Адунанда передает ему посылочку, фотографии. Там Гопал Кришна Госвами. О! Это же он ее вытащил за шиворот. Мой гуру Махарадж, он принял его. Гопал Кришна Госвами во сне пришел, вытащил. Он узнал его по фотографии. Это все он описывает там. Вот этот путь, представьте, каким он был. И потом все это. И он стал там проповедовать. Его стали бить страшно люди там. Там же звери такие. Ломалось там что-то, выбивалось. Не обращал внимания на это. В состоянии смертника был, он был полностью преданий таком. Как бы тело его не беспокоило. Да, он эти булочки, просад ему передали там булочки. И он кому-то это говорит, ты, видимо, куда-то там переводили в другое место, вот тебе просад. С тобой что-то как дорогое что-то. А этот человек, он был очень темным. Эти булочки куда-то в угол забросил. И все. И там они много дней заплеснили, зачерствели этот хлеб. Вот такие. И когда он ушел с той камеры, этот преданный нашел эти булочки. Что там под его кроватью? Открыл булочки эти. И он почувствовал, как. Себя очень плохо, что это с просадом он так обошелся, как с Кришной. Так плохо почувствовал, что взял эти булочки, плесень убрал, вот, и стал грызть их, съесть, решил все это. Он ел, и зуб ломался у него. И он даже не обращал внимания на это. Зубы крошились, он съел все это. Вот такое отношение было к Кришне. И потом пришел начальник тюрьмы, сам к нему, что там уже охранники ему пищу носят, сами уже просад едят вместе с ним, Харе Кришна поют, танцуют там, счастье такое, там, в камере репортеры, журналисты приходят, что за смертник счастливый здесь живет, слышали, берут у него интервью, он говорит, все в порядке, это моя карма, печалиться не о чем, в следующей жизни я продолжу, проповедуют, поспевайте святое имя. Я-то в порядке, у вас-то где? Вы же не воспеваете. Они очень удивляются, конечно, это все слушают. Удивительный человек. Харе Кришна у него здесь. Пришел начальник тюрьмы, посмотрел алтарь. На его вид. Тилака уже на лбу какая-то. Вздохнул печально, сел. Знаешь, говорит, приговор подтвердили. Расстрел. Да вы не расстраивайтесь. Ну это, ну а как? А что же еще? Это еще мягкое наказание вообще. Кришна очень милостив. И так стал говорить. Он говорит, нет, подожди, нет, еще есть шанс. Помилование ты должен просить, у тебя есть право. Нужно воспользоваться этим. Ну хорошо, да, воспользуемся этим. Этот начальник ходатайствовал за него очень сильно. Помиловали этого человека. Потому что он стал преданным. Сейчас он на каком-то острове, там, где пожизненно заключенные. Там он живет, продолжает свою практику на Махату. Такая книга, она очень удивительная. Я дал тете почитать своей, она там слезами залилась после этого. Оставил матери тоже почитать. И так иногда рассказываю преданным. Это такая очень поразительная. Хотя первая часть книги, она просто ужасная, знаете, просто ужасная. Когда она описывает свои преступления, свой образ жизни тут. Вот это сознание Кришны, вот так. Как ум можно контролировать, видите, как можно внедриться в сознание Кришны быстро. Когда в условиях свободы это труднее сделать. Много всего и некогда заниматься сознанием Кришны. Харе Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гурнитай ки джай.